Откроем текст Священного Писания, Евангелие Марка, пожалуйста, откройте. Я буду читать большой текст, длинный, с 5 главы, начиная с 21 стиха и до конца. 21 стих, 5 глава и до конца. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа, Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и сильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди, возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще худшее состояние. Услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе, прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тот час иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам в себе, что вышла из нее сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла и пала пред ним и сказала ему всю правду. Он же сказал ей: «Чте, вера твоя спасла тебя, иди в мире и будь здорова от болезни твоей». И когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус услышал сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение, и плачущих, и вопиющих громко. И вошед говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он выслал всех, берет с собой отца и мать девицы, бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и взял девицу за руку и говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы они дали ей есть. Аминь. Помолимся нашему Господу. Владыко Божие наш, благодарим Тебя от всего сердца и души за то, что Ты позволил нам в этот вечер собраться в доме Твоем. Господи, слава Тебе за то, что Ты влечешь нас в общение с Собою, а также друг с другом. Боже наш, такую честь, такое внимание, такую заботу и попечение Ты оказываешь нам. Хвала Тебе, Господи! Ты достоин вечной славы, вечной хвалы, и она подобает Тебе, Господи. И мы благодарны Тебе за то, что и нас также ты сподобал этой славной участи, наполняешь наши души, наши сердца желанием благодарить и славить Тебя. Раньше у нас этого не было, Господи, когда мы были в мире и были неверны Тебе. Но сейчас, когда Ты спас нас и Духом Твоим Святым живешь в нас, Ты видишь и знаешь, чем мы живем и как переменились наши желания и наши стремления. Благодарим Тебя, Господи, за это. А посему, памятуя также наше несовершенство и нашу слабость еще, а также и то, что мы живем в этой грешной плоти, я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты в этот вечер удалил всякие мысли плотские, негодные, и направил все наше сознание, все наше внимание на то, чтобы нам не только разуметь Твое Слово, но и принять его всем сердцем и всей душою. Помоги нам в этом, Господи. Благослови тех, кто отсутствует по самым разным причинам, кто бы где ни находился, но я молю Тебя, посети их Твоей благодатью, чтобы они чувствовали также, что мы едины и мы совместно перед Тобой в этот вечерний час. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, мы находимся в 5 главе Евангелия от Марка. И интересное совпадение, кто был в прошлое воскресенье вечером в собрании, вот мы слышали замечательную проповедь на подобный текст Священного Писания, только из Евангелия от Луки. Но, тем не менее, сегодня я читаю этот текст Евангелия от Марка, и мы посмотрим на некоторые моменты, хотя весь этот текст невозможно за один раз охватить. Вы знаете, что существует одна очень важная, я бы сказал бы, суперважная истина, как развиваются наши отношения к Богу, ко Христу, к Священному Писанию. Так вот, эти взаимоотношения развиваются и зависят от одного обстоятельства. Как мы воспринимаем Бога, так точно будут и наши взаимоотношения с Ним. Как мы воспринимаем Иисуса Христа, то такие точно будут наши отношения к Нему. Как мы воспринимаем Слово Божие, то и наше отношение будет соответственно. Вот оно. Это реальность. Наши отношения никогда даже к человеку не будет больше нашего восприятия этого человека. Поймите правильно. И потому наши выражения всегда, то есть наши отношения всегда будет выражением нашего восприятия, хотим мы это или не хотим. Это закон жизни. Этот закон, он действительным и действует в семье. Этот закон действует в церкви. Этот закон действует в обществе, в стране. Возьмите в семье, как дети воспринимают родителей, точно так же они будут и к ним относиться. Между супругами взаимоотношения, как воспринимаются друг друга, так и относятся друг к другу. Это закон жизни. Также и в церкви, как воспринимаете вы служителей церкви, так вы и относитесь к ним. Другого нету здесь. Так вот, наше отношение к Иисусу Христу. Заметьте, что больше всего беспокоило книжников и фарисеев? Им ведь нравилось, когда Он исцелял. Они не против исцелений были. Им нравилось даже, что он там и чудеса творил, и там что людей кормил, и тому. Но их больше всего беспокоило то, что он называл себя Божьим сыном. Это их выводило из себя. Вот оно что. Помните, когда он сказал: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Знаете, они же там взбеленились, как это так? Они: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Как вы думаете, как они воспринимали Иисуса Христа, если все естество их восставало против того, когда Христос прощал грехи? Следовательно, их отношение ко Христу было выражением их восприятия Христа. Так вот, посмотрите, как они возмущаются. Вспомните вопрос первосвященника ко Христу, когда уже Христа взяли и привели. «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Ты нам скажи!» Вот, они именно в этом вопросе сильно переживали. «Скажи!» Даже не только это. Вспомните, даже Иоанн Креститель послал своих учеников к Иисусу Христу и тоже спрашивает, потому что он в темнице находился в это время, и он спрашивает: «Скажи нам, ты ли тот, или нам ожидать другого?» Вот оно что. «Скажи». Так вот, вспомните еще одно отношение богатого юноши к словам Иисуса Христа. Он даже назвал его «учитель благий». Но когда Христос сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение свое». И он ушел опечаленный. Почему? Потому что его отношение, вот то, что он сделал, это было выражение восприятия Христа. Если бы он в действительности понимал, что Христос есть Бог благий, Христос ему сказал: «Никто не благ, как только Отец мой Небесный». Если бы он в действительности воспринимал Христа, он бы никогда бы не ушел бы, да еще с печалью. Много другие. Почему это так? Сестры, дорогие братья, это очень важно. Это супер важно. Ведь мы верующие люди. И мы живем в окружении практически огромной массы людей, которые называют себя верующими людьми, которые верят, что есть Бог. Все-таки большинство населения нашей страны – это люди, которые признают существование Бога. Но вы помните послание святого апостола Павла к римлянам в первой главе? Там трагедия. Почему? Смотрите, первая глава, 21 стих. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились умствованиях своих, омрачилось сердце несмысленное их, и, называя себя мудрыми, обезумели». И дальше помните, чем это все закончилось: «То и предал их Бог превратному уму». Возмездие последовало сразу. Нет, их имения нисколько не пострадали, их стада нисколько не пострадали, их бизнес абсолютно не пострадал, но их ум, их духовная часть пострадала. Они заблудились между двух кустов, они не могли воспринимать духовные вещи. Почему? Потому что не воздали Богу как Богу. Вот в чем дело. То есть они не воспринимали Его как абсолютного владыку, как абсолютного вседержителя, как абсолютного Творца. Не воспринимали это. И естественно, если у них не было в сознании этого восприятия, то естественно, что они и не могли к нему иначе и относиться. Вот оно что. Так вот, прочитанный текст. Еще раз я хочу сказать, милые мои, что всякое, или вернее, любое библейское событие, описание вот чего-то происходящего, всегда имеет главную определяющую истину. И все веточки остальные, они тоже богодухновенные, тоже очень важны и ценны, но все остальные, они имеют одну цель, хотя они как будто второстепенную роль играют, но они имеют цель для чего? Чтобы нам больше и больше вот эту, раскрыть вот эту главную цель. То, что именно хочет сказать нам Господь из этого текста Священного Писания. Притом, возьмите даже одно и то же событие, описанное разными писателями, я имею в виду евангелистами, не всегда означают выражением одной и той же истины. Вот мы прочитали этот текст, и этот же текст был прочитан в воскресенье вечером. Но основная мысль, основная истина у Луки и у Марка совершенно отличается, совершенно разная. И то, что мы слышали в воскресный день, в действительности, это очень важно, это очень нужно. В действительности, это та проповедь, которая вытекает из прочитанного текста, и она касалась нас. Но евангелист Марк, то есть евангелист Лука, описывая эти события, он показывает спасение грешников, показывает толпу, показывает то, что спасение – это индивидуальная вещь. И только по вере, и только через веру может получить спасение всякий человек. Евангелист Марк показывает другую истину. Евангелист Марк показывает в своем Евангелии, вернее, Господь через него, он показывает Иисуса Христа как владыку. И вот первое описание, смотрите, то, что мы с вами читали уже, и мы уже прошли, вот что он показывает. Первая буря на море, они удивляются, кто он. То есть здесь показано, что Иисус Христос есть владыка всех природных явлений. Вторая, посмотрите, описание вот в такой, так детально, в пятой главе он описывает вот эту встречу, вот когда он переправился в страну Гадаринскую, и он встретился с этим бесноватым. Я уже говорил, что я поражаюсь, насколько всяких извращений из этого текста Писания. Вот мы сегодня встречаем и изгнание бесов, чем сегодня многие занимаются, и имена их узнают и тому подобное. Но здесь совершенно другое. Как вы думаете, неужели Господь не знал, что в это бесновато находится легион? Тогда он не Господь, если он не знал. Но мы же верим, и Библия говорит, что Он в действительности Бог во плоти, поэтому Он знал, но здесь совершенно другая истина, которая вытекает из этого прочитанного текста. Христос есть владыка не только на стихии природы, Он владыка всех духов. И даже сатана для того, чтобы что-то сделать, хотя он ходит по всей земле, но каждый раз, если ему нужно что-то сделать для Иова, он подходит и спрашивает. И он ничего не может сделать без разрешения Божьего. Вот что. И Марк именно показывает эту часть. Так вот, дорогие мои, в Описании, когда вы читаете Слово Божье, когда вы вникаете в текст Священного Писания, вот, вы должны видеть, что в Описании есть главные и второстепенные. Так вот, например, что главное в этой истории, которую мы в прошлый раз разбирали, вот с этим бесноватым, и эти бесы вошли в этих свиней и бросились в море и утонули. Над чем должны были задуматься очевидцы, которые видели это все, и над чем должны мы задуматься сегодня, когда мы читаем этот текст? Что для нас такое, знаете, впечатляющее? Гибель животных или разговор Христа с бесами? Все это наглядное пособие, рисующее реальную картину, поэтому чудо не в гибели животных. И чудо даже не в том, что Христос говорил с этими нечистыми духами, а истинное чудо заключается в том, что произошло с этим несчастным бесноватым человеком. Вот оно в чем заключается. Главная истина, то есть, что только Бог может освободить человека от этого. У него никакой веры не было, он был бесноватый. Абсолютно. Он был гонимый, он бился о камни, он не соображал, что он делает абсолютно. Люди боялись приходить. И вот здесь Господь через Марка показывает Христа как владыку всего, как содержителя. А все вот эти вот дополнения, которые описывает и разговор, все это как бы создают общую картину, чтобы в действительности усилить вот восприятие этой главной мысли. Поэтому здесь чудо не в гибели животных и тому подобное. Сегодня бы, может быть, говорили бы совсем иначе с Христом, чем тогда те люди, когда увидели, что 2000 свиней нету. А истинное чудо в том здесь, что оно демонстрирует нам действительности доминирующую, могущественную Божью силу во Христе Иисусе. Он как Бог. И когда люди читают этот текст, верующие люди, это вселяет в их сердца непоколебимую веру, непоколебимую надежду. Вот, сохранность. Почему? Мы знаем, что мы в руке Божьей, из руки Его никто не похитит, не приблизится к тебе. Помните 90-й Псалом? Вот что, какую надежду дает нам это. То есть наш Бог всемогущий, наш Бог всесильный. И никто ничего не может повредить этому. Так вот, вспомните слова Навуходоносора, который когда-то, после того, когда Бог взял его и провел через эти удивительные испытания, вот, и когда он был отлучен от людей и ел траву, как вол, вот, и был орошаем, росою небесную, и после этого, смотрите, какие он делает удивительные заключения, 31 стих, 4 глава Даниила. «По окончанию же тех дней я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, и восхвалил я, и прославил пресносущего», это значит «вечно сущего, которого владычество, владычество вечное, которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значит. По своей воле он действует, как в небесном воинстве, так и в живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться его руке или сказать ему, что ты сделал». Смотри, никто не может противиться ни в небесном воинстве, ни в другом воинстве. Абсолютно. Так вот, Христос – владыка, и поэтому Лука – по вдохновению Божьему, по вдохновению от Духа Святого, Он показывает нам Иисуса Христа как Спасителя, пришедшего в мир, чтобы взыскать и спасти погибшие. Это спасение приобретается исключительно индивидуально и только по вере индивидуально каждым. Марка совсем другая истина. Эта истина раскрывает ту область Божьего Сына, которая до сих пор еще не была явлена. То есть Он владыка природных явлений, Он владыка над всеми духами, но Он же является владыкой и над жизнью, и над смертью. Помните, последний враг истребится смерть. Так вот, Христос является владыкой и над жизнью, и над смертью. Поэтому воскрешение, или правильное выразиться бы, оживление дочери Иаира, оно как раз нас и представляет нам Иисуса Христа как победителя смерти, последнего грозного противника. И притом Марк это делает в типичной для себя манере, то есть переплетением нескольких событий одновременно. Вот то, что мы сейчас прочитали. Одно событие, и тут вплетается другое же событие. Для чего? Для того, чтобы в действительности мы могли глубже и ярче увидеть эту истину. Итак, когда вы будете читать Матфея, когда вы будете читать Марка и будете читать Луки, вы заметите, что есть некоторые уточняющие детали, различающиеся в этих Евангелиях. Ну, например, у Марка одна из деталей, которой нет у других евангелистов. Марк говорит о том, что и вот приходит один из начальников синагоги. Те другие говорят, начальник синагоги. Но оказывается, их было несколько, которые управляли. Как они управляли, мы не знаем, по очереди это, но он был один из начальников синагоги. Не главный, не единственный, а их было несколько. Еще одно, скажем, могу привести еще одну деталь в отношении этой женщины, описание, как она притронулась, то же самое. Знаете, у Марка очень интересно говорится, что она сказала, ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. То есть, о чем это говорит, что она не могла рассчитывать, но у нее такая вера была, что, как помните, псалмопевец говорит, хоть у порога дома Божьего, и то для меня прекрасно и чудесно, так и эта женщина. Она говорит, да хотя бы к краю одежды, и то для меня уже достаточно, чтобы мне выздороветь и избавиться от этой болезни. Это очень важная деталь, которой нету ни в Матфея, нету ни в Луки, но только Марк об этой детали описывает. Итак, первое, на что я хотел обратить внимание, сегодня мы посмотрим кратко немножко про Иаира, именно его обращение, как он пришел ко Христу. Знаете, когда я размышлял об этом, то у меня такие мысли возникли, и они у меня до сих пор есть, я не знаю, как вы думаете, как вы себе представляете, вот то, что происходило в доме Иаира, вот, то, что у него одна дочь, то, что она болела, то, что она была при смерти, как вы думаете, Бог имел к этому отношение какое-нибудь? Или это все случайное, вот, как получилось, и он вдруг вынужден был обратиться ко Христу? Я понимаю, и мое Писание так учит, что еще прежде создания мира Бог предусмотрел именно обращение этого человека именно таким путем, именно его он использует для того, чтобы показать впоследствии, вот уже 2000 лет силу власти над жизнью и над смертью. Итак, смотрите, Иаир, кто он? Когда Иисус Христос возвратился оттуда, с той стороны, и он ступил на берег, вот недалеко от Капернаума, там множество народа ожидало его. Написано, когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, он был у моря. Итак, множество народа, это тысячи людей, которые ожидали его, и вот он явился, и вот они окружают его, слушают его, по всей видимости, там и больные были, вот. Но мы не видим там Иаира. В этой толпе его еще нету. Он занят другим делом. У него больная дочь, и поэтому он должен был дома. Он еще надеется, все-таки он был очень влиятельный человек, один из начальников синагоги, это среди Израиля, вот среди Израиля в том месте или в том городе, это, по сути дела, судья, к которому обращаются евреи по самым различным вопросам. Это тот, который судит. В действительности, начальник синагоги, это была большая личность среди израильского народа. Так вот, но вдруг мы видим, и вот 22 стих, и вот приходит один из начальников синагоги, туда же, в это общество, где находился наш Господь Иисус Христос. Так вот, его религиозность, я думаю, мы можем не сомневаться, что он был человеком глубоко религиозным, начальник синагоги. Положение говорило само по себе. Но почему-то некоторые вещи Писание умалчивает. Ну, например, помните, как Писание, когда речь идет об Иове, как Господь говорит об Иове, какой это был человек? Помните, когда речь шла о Корнилии, то же самое есть описание, каков был Корнилий. За этого человека абсолютно ничего не сказано об Иаире, какое его состояние. И вот он идет ко Христу, какое его настроение. Знаете, один штрих все-таки говорит в пользу Иаира, говорит в пользу того, что он все-таки верил в него. Может быть, положение его не совсем давало ему эту возможность. Но смотрите, 35 стих, забегая вперед, я хочу сказать, когда он, то есть Христос, говорил еще, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что ты еще утруждаешь учителя?» Вам это штрих ничего не говорит? По всей видимости, видите, это не пришли домашние, а здесь сказано, пришли от начальника синагоги. Значит, сотрудники его, младшие сотрудники, которым неприятно было общение с Иисусом Христом, и которые, по всей видимости, не очень-то были расположены к Иисусу Христу, и поэтому им совсем неприятно, что их босс, и вдруг он хочет общаться, хочет пригласить этого человека из Назарета. Им это было не совсем приятно. И поэтому, смотрите, вдруг они прибегают, и наконец ему говорят: «Слушай, все, кончено, она умерла, что ты больше его тревожишь? Оставь ты его, пусть он занимается своими делами». Так что этот штрих для меня говорит, что все-таки этот человек, хотя и находился в таком положении, но все-таки он был неравнодушен к Иисусу Христу. Он был расположен к нему, но его положение не давало ему. Помните, Никодим пришел ночью к Иисусу Христу. Так вот, что еще можно сказать в этом? Пока дочь его болела, он думал, по всей видимости, были врачи, и все, пока дочь болела, он думал, что можно как-то выйти из положения. Но проходит, мы не знаем, сколько она болела, там, неделю или пару дней всего, вот, мы не знаем, но дело в том, что ее состояние все ухудшается и ухудшается. То есть Бог действует. То есть Бог хочет через этот сосуд проявить власть и силу свою божественную над жизнью и над смертью. И поэтому, конечно, он думал, что можно вылечить. Нет, оно не получается, а Бог действует дальше, и вот она уже в таком состоянии, что уже все. Иир понял, бесполезно. Помните, как когда-то Лазар заболел, они послали, вот тот, которого ты любишь, он болен. Но Христос не спешил. Он еще пробыл там несколько дней, пока Лазарь умер, уже 4 дня в гробе и все. Потому что эта смерть была ко славе Божией. Так точно и здесь. Вот оно что. Итак, можно дать основание, что это было его личным решением идти и просить Иисуса. И это знали в его доме. Что еще? Почему он так поздно обратился? Потому что была внутренняя борьба. Это можете быть абсолютно уверены, идти и не идти. Все-таки один из начальников синагоги, а нас их несколько человек. А люди есть люди, которые только и смотрят, чтобы где-то кто-то споткнулся и подсидеть, и оттуда выгнать, и занять это место. Он это все же понимал, ведь он был умный человек. И поэтому идти, а Бог действует. И вот жизнь дочери оказалась ценнее для него, чем все другие предрассудки. И он пошел. Вот так. Он упал. Она умирает. Он падает к ногам. Он просит Иисуса Христа. Так вот. Чтобы привести этого человека к Богу, действует Бог. Его гордость сломлена. Конечно, у него было свое понимание. Он верил в исцеление. Но как он верил? Он верил в исцеление через возложение рук. Женщина верила в прикосновение. Он верил в рукоположение. Как когда-то, помните, Нейман пришел. Он надеялся, он верил, но у него его вера, его фантазия какая была. Он выйдет начинать призывать имена богов своих. А тут он говорит, иди 7 раз окунись в Иордане. Вот так точно и здесь. Итак, Иир был сломлен болезнью дочери. И его поведение есть результат безвыходного положения. Теперь он глубоко смиренный человек. Теперь он понимает, что все зависит от того, как скоро Христос может прийти в его дом. От этого зависит спасение. Все. Успеет прийти, будет выздороветь, или вернее, Христос исцелит ее. Не успеет, все пропало. И что делает Господь? Он идет. Как вы думаете, вот это его встреча с этой женщиной, это было предвидено еще прежде создания мира, или это случайно получилось по дороге? Это было, это же Бог действует. И Господь мог бы, скажем, если бы это так нужно, Он мог бы даже слова не сказать этой женщине, Он мог бы пойти скорее, чтобы возложить руки и исцелить ее. Но Он этого не делает. Он задержался, и Он начинает разговаривать с этой женщиной. И вдруг приходит, все, нету, умерла. Не тревожь, не беспокой больше учителя. И тут Господь говорит ему: не бойся, только веруй. Потрясающе. Ведь умерла. А Христос говорит: не бойся, только веруй. Я владыка и жизни, и смерти. На это мы посмотрим на следующий раз, эту часть. Сейчас мы помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я так благодарен Тебе за спасение и дар вечной жизни. Господи, я так благодарен Тебе, что все наши действия, поступки и наша жизнь, они все были предусмотрены Тобой еще прежде создания этого мира. Слава Тебе за это, Господи, что Ты все предвидел, все предусмотрел. У Тебя, Господи, нету никаких случайностей. Слава Тебе за это, Господи, я благодарю Тебя за спасение. Господи, каждого из нас Ты вел особым путем к познанию истины. Ты вел особым путем для того, чтобы достичь в нас того, чего Ты желал достичь, чтобы мы получили спасение и были Твоими детьми. Поэтому, Господи, Ты и сегодня действуешь, Ты и сегодня, Господи, стараешься наполнить наше сознание, чтобы наше представление о Тебе, об Отце Твоем Небесном, а также о Слове Твоем, чтобы оно было истинно библейским восприятием. Только в этом случае наши отношения к Тебе будут правильными, библейскими, тогда, когда мы будем понимать, перед кем мы ходим, кто является владыкой и властелином этого мира, чем является Слово Твое в этом греховном, в этом грешном мире, и чем оно является для каждого из нас. Помоги нам, Господи, иметь эти правильные библейские понимания обо всем этом. Слава Тебе, Господи, что Ты спас нас, что Ты заботишься о нас, что Ты любишь нас, Господи, в действительности, милуешь и долготерпишь нас, Господи, прощаешь наши согрешения, которые у нас всегда почему-то получаются, хотя, Господи, Ты знаешь, что мы не рады от этого, что мы и печалимся, и в унынии часто находимся именно по слабости и греховности нашей плоти, по ее влечениям, которое всегда противится Твоему Духу, противится Твоему Слову, Господи. А посему наша сила Ты, наше упование Ты, Господи, и только с Тобой мы можем абсолютно все победить и быть победителями в этой борьбе, прежде всего в нашей внутренней борьбе. Услышь, Господи, пусть ухо Твое будет отверсто к нашей молитве, благослови всех нас, находящихся здесь. Благослови, Господи, также тех, которые в отъезде находятся сейчас, их нет вместе с нами. Благослови больных в нашей церкви также. Я прошу Тебя, чтобы Ты посетил каждую душу, особенности за жену свою прошу, чтобы Ты также посетил ее Твоей благодатью. Услышь нас, Спаситель, Бог наш, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил спевку предстоящую, голоса наши благословил, взаимопонимание, Господи, также между братом, который наставляет и учит, чтобы у нас в действительности были удивительные библейские взаимоотношения. Услышь, Господи, молитвы тихие, громкие, тех, кто, может быть, дома сейчас молится, не имея возможности быть в доме Твоем. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.